Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Apple просит у Гугла поделиться своим искусственным интеллектом. Илон Маск вводит моду на нейрогейминг, а японцы испугались инфляции в несколько процентов. Поехали! Главная новость прошедшей недели — это, конечно, ужасный теракт, который произошел в Москве. Всем, кого он затронул, приношу глубокие соболезнования. А для всех остальных, надеюсь, что этот дайджест новостей, который никак не связан с этим событием, как-то поможет вам отвлечься хоть немного от думскроллинга. Ребята из Frank Media подбили статистику по компаниям, которые выходили на московскую биржу впервые в 2023-2024 годах. Значит, за прошлый год 7 компаний вышли на биржу, а за первые 2 месяца текущего года уже 3 успели. И вот, значит, они подготовили еще и картинку по компаниям, которые объявили о планах выхода на IPO до конца текущего 2024 года. Вы видите ее на экране, там, значит, 9 компаний. Вот вам моя экспертная аналитика по ним. Почему-то почти половина из них имеют название, которое начинается на латинскую букву S. Соколов, Selectel, Skillbox и Skyeng. Не знаю, с чем это связано, почему именно эта буква особенно популярная среди компаний, которые стремятся на биржу. Ну и еще отраслевой состав вот этого списка, он как бы намекает на то, что известную старую поговорку про то, что у России три пути — вебкам, закладки и IT, можно смело переделывать уже в EdTech, кредиты и IT. Ну, по крайней мере, IT хотя бы остается неизменным. Среди некоторых российских инвесторов на прошлой неделе были слышны звуки страдания по поводу того, что рублевые ОФЗ в очередной раз упали. Многие, значит, закупились более длинными российскими облигациями в ожидании того, что мы сейчас типа на пике ставки ключевой, и вот-вот Набиуллина будет ее опускать, соответственно, облигации вырастут. Но что-то пока никак не происходит это опускание. Эльвира Сахибзадовна в очередной раз оставила ключевую ставку на уровне 16%. Итого, индекс российских гособлигаций, как вы видите на экране, с середины 2020 года, то есть за 4 года почти принес 0%, 0 доходности в рублях. Курс доллара за это время вырос на 27% примерно. Но на всякий случай еще скажу, что какие-нибудь американские долларовые облигации, US Treasuries, более-менее длинные, они тоже с тех пор находятся в просадке там на 20 с гаком процентов. В общем, достаточно неблагодарное это дело покупать длинные облигации в тот момент, когда ставки находятся на низах, как это было как раз в 2020 году. Налоговые льготы наконец догнали ИИС третьего типа. Значит, Госдума наконец приняла закон о том, как будут работать эти самые льготы по новым ИИС-3. А то счета третьего типа, индивидуальные инвестиционные счета, люди открывают с начала этого года, а вот как-то законодательной базы под то, как вообще налоги-то будут работать по этим счетам, вот этой базы не хватало, наконец это противоречие разрешили. Напомню, что по ИИС нового вида можно будет одновременно два типа льгот получать, одновременно и налоговые вычеты на взносы в сумме не более чем 400 тысяч рублей в год, и также льготу на освобождение от НДФЛ по полученной инвестиционной прибыли. Там опять же есть определенные нюансы, в том числе, кстати, нельзя по иностранным ценным бумагам ее получать. А взамен, значит, какие неудобства есть у этого нового типа, нельзя закрывать счет раньше, чем через 5 лет после его открытия, без потери налоговых льгот. Значит, есть определенный нюанс про то, вот как вообще старые счета ИИСы можно или нельзя, и вообще, как это выгодно или невыгодно конвертировать в ИИС нового типа. Про это написал отдельную статью Сергей Наумов. В описании будет ссылка на эту статью. Если для вас актуально, рекомендую ее прочитать. Переходим к краткому дайджесту банковских схемомуток. Значит, пишут, что российская дочка международного банка HSBC должна продаться Экспобанку с каким-то диким дисконтом до 90%. Как мы помним, законодательно установлен дисконт составляет 50% от рыночной стоимости, а тут вот даже еще и сильно больше предлагают, видимо, просто такие, блин, вот забирайте этот банк, нам ничего не надо, просто отпустите нас. Далее, понемногу начинают появляться подробности про сделку по выкупу банком Тинькофф Росбанка. Тинькофф собирается провести допомиссию на сумму до 445 миллиардов рублей, а при этом сам Росбанк, он как бы сильно дешевле, ну там, раза в два стоит, чем эта сумма. Получается, что явно не вся сумма пойдет непосредственно на этот выкуп. Вообще, в целом, акционеры там банка Тинькофф в первую очередь, ну и Росбанка, наверное, они немножко волнуются на тему всей этой сделки, потому что у всех вот, глядя на предыдущие события, которые во всех этих mergers and acquisitions, сделках на российском рынке происходили, у всех четкое ощущение, что в какой-то момент каких-то миноритарных акционеров точно кинут на всем этом деле. Просто пока люди не поняли до конца конкретно кого кинут и как. Но вот это вот ощущение, что кидок произойдет, оно у людей есть. Тем временем российской дочке Raiffeisen, кажется, наоборот, завернули сделку по хитрому выводу денег из России. Как вы помните, российская дочка Райфа, она там последние два года рекордные просто прибыли зарабатывает в рамках всей группы, но проблема в том, что эта прибыль внутри России остается, вывести ее каким-то образом за рубеж нельзя. Соответственно, Райф придумал хитрую схему, то есть они вот этими деньгами внутри России заплатят за некую иностранную компанию, выкупят часть ее доли, и, значит, журналисты пишут, что эта иностранная компания, она связана с Дерипаской. То есть в чем идея? Что ты вместо бесполезных денег в России, которые ты потрогать не можешь, получаешь долю в нормальной зарубежной компании, которая уже, ну типа вот, чего-то достоит, чуть более ликвидно, скажем так. Но пишут, что Штаты им погрозили пальцем, намекнули, что так делать вообще не стоит, и сделка эта, похоже, разваливается. Да и в целом новостной фон опять вот, значит, пестрит сообщениями о том, что зарубежным основным дочкам банков, которые в России продолжают оперировать, я говорю про Raiffeisen и UniCredit, им, значит, опять начали делать намеки про то, что типа, блин, ребята, нужно весь ваш бизнес прекращать в РФ. Ну, значит, Европейский Центробанк про это сказал. И до этого еще было сообщение про то, что типа там была какая-то секретная встреча между Raiffeisen банком и представителями США, где тоже на него давили. Это все напоминает немного вот этот мем про то, что типа «откройте ворота, закройте ворота». Каждые пару месяцев то в одну, то в другую сторону какие-то новости приходят, что то, значит, их заставляют уходить, то наоборот говорят, то ладно, бог с вами, оставайтесь. Ничего не понятно, если кратко. Вышел новый указ президента номер 198 от 19 марта, который касается российских евробондов, корпоративных российских эмитентов, которые застряли во всяких там евроклирах и клирстримах. Если у вас такая ситуация, а сами вы российский гражданин, то, в общем, вам надо прочитать посты Елены Рязановой, тоже в описании будет ссылка на них. Может быть, у вас будет шанс каким-то образом начать получать выплаты по таким облигациям внутри России. То есть в чем там идея? Ну, я не буду прям подробно рассказывать, что там много нюансов, лучше почитайте посты Елены. Но суть в том, что раньше уже были указы про то, что вот если у вас есть евробонд какой-то, который заведен в российскую инфраструктуру, в российский депозитарий, то эмитенты, они как бы обязаны в рублях платить вам внутри России, чтобы там не морозились все эти выплаты в евроклирах и клирстримах. Вопрос остается, а что у тех, у кого не в российском депозитарии это хранится? То есть они владеют теми же самыми облигациями, но где-нибудь там вот в евроклире том же самом, типа они раньше были в пролете, и вот приняли указ про то, что вроде как и им тоже можно успеть подать заявку напрямую эмитентам, сказать, ребята, платите мне внутри России. Так что я думаю, что это для некоторых людей актуально, поэтому рекомендую ознакомиться с более детальным анализом. В прошлом дайджесте новостей я иронизировал по поводу того, что вот не до интервью Павла Дурова, которое недавно появилось, это типа такой вот завуалированный эвфемизм для просьбы выдать ему немножко больше денег на функционирование Телеграма. Ну и не прошло даже недели с того момента, как я это написал, как появилась новость. Павел Дуров написал, что Телеграм выпустил облигации на сумму в 330 миллионов долларов, что и требовалось доказать, как говорится. Ну и ни одна из новостей про Телеграм про Павла Дурова не может обойтись без фотки в стиле принца Персии. Вот, держите на экране она. Асвад Дамодаран, виднейший мировой эксперт по оценке компании, он дал интервью Financial Times. На мой взгляд, весьма интересное для всех, кто интересуется инвестициями. Рекомендую прочитать, тоже в описании будет ссылка. Что вообще хотел сказать про Дамодарана? Я когда работал аудитором финансовым более 7 лет, мы там, естественно, делали периодически всякие разные финансовые модели, и обычно, когда ты что-то не понимал, типа вот что там, откуда какой-то показатель взять или еще что-то, тебе говорили, нужно у Дамодарана посмотреть, вот, поэтому чувак реально прям самый топ в корпоративных финансах во всем мире считается, ну, надо понимать, он как бы академик в первую очередь, то есть он, ну, сам инвестирует, но он, типа, не управляет какими-то фондами, просто, типа, глубоко шарит теории, скажем так. Так вот, несколько интересных вещей. Асвад оценивает премию за риск текущую в американских акциях на уровне 4-4,5% годовых. Сверх безрисковой доходности US Treasuries получается. То есть, учитывая то, что она сейчас там на 10-летних US Treasuries чуть больше 4%, получается, что он оценивает плюс-минус ожидаемую доходность американских акций на ближайшие 10 лет, ну там примерно 8,5% годовых. То есть, откровенно, профессор не говорит, что типа, о боже мой, мы сейчас все в ужасном пузыре, мы все умрем, надо срочно акции продавать. Нет. Ну окей, ладно, вот в секторе искусственного интеллекта он там как бы намекает, что некие признаки пузырения определенные есть, но при этом там есть забавный момент про то, что он говорит, что вот я типа все посчитал, у меня получается, что NVIDIA все-таки переоценена, то есть типа уж совсем безумный рост какой-то должен быть в будущем, чтобы текущие оценки оправдать. И у него типа спрашивают, что, значит, вы всю NVIDIA продали? Он такой, не-не-не, я половину продал того, что было. Потому что, типа, ну как, если она будет продолжать расти, то мне же будет обидно, что я все продал, поэтому вот половина осталась. А если будет падать, как я там предположил, то, ну, хорошо, что половину хотя бы продал. Поэтому такое вот мышление, что, типа, не ставить все, вообще все на кон свои мысли, оно довольно типичное, судя по всему, для многих людей, кто занимаются такими вещами. Вообще, там много интересных рассуждений про то, вообще, как эти пузыри замечать, потому что один из популярных способов как-то вот оценивать переоцененность или недооцененность рынка — это Schiller PE, так называемый, вот этот CAPE-коэффициент, когда ты берешь прибыли за предыдущие 10 лет, усредняешь их с учетом инфляции и сравниваешь с текущей ценой акции. Так вот, Дамодаран говорит, что типа, блин, ну это очень грубая оценка, потому что ты вот как бы ровно один фактор используешь — прошлые прибыли, все. А по-хорошему тебе же нужно в будущее смотреть, то есть нужно делать какие-то прикидки на тему того, как вообще там будет меняться прибыльность компании, как будет выручка расти или падать, как будет меняться политика по выплате дивидендов или их реинвестированию. Вот, и он поэтому говорит, что типа мой способ, домодарановский, он более адекватный, потому что он реально прям пытается по компаниям построить такие DCF-модели, то есть модели будущих денежных потоков, и по ним уже прикидывать, а сколько они должны стоить, и сравнивать это с текущей оценкой. Соответственно, ну вот, его мнение, что это более точно, чем использовать просто тупо исторические данные. Ну, как, я не хочу спорить, конечно же, с Дамодараном. Мне кажется, что если ты прям супер упертый такой человек, которому интересно во всем разбираться, тебе должно быть интересно прочитать эти его мысли. Он там делится своими мыслями о том, как подходить к оценке вообще компании, откуда брать предпосылки и так далее. Но при этом он там не топит за то, что типа, блин, я самый крутой стокпикер, я, значит, могу всех обогнать. Нет, он говорит, что на самом деле плюс-минус, как бы, да, у меня получается чуть больше зарабатывать, чем у рынка, но это, типа, приятный бонус, мне больше, как бы, интересно копаться в этом всем, а ожидать, что, типа, вот я сейчас буду обгонять рынок с помощью своих умений по оценке, я, как бы, особо и не ожидаю на самом деле. Уходит эпоха. Японский Центробанк впервые за 17 лет поднимает процентную ставку аж на 0,1% годовых. То есть раньше она была отрицательная, а сейчас будет просто ноль. Японцы, они долго пытались вызвать у себя стабильную инфляцию хотя бы на уровне там пары процентов годовых, но у них прямо десятилетиями это не получалось. И вот только недавно у них цены хоть немного как-то начали расти вверх. Ну, на самом деле, смешными по нашим меркам темпами. Хотя в ТикТоке можно найти смешные видосы, как типа там японцы снимают стёб про то, что типа как ужасно, что цены растут, мы к этому не привыкли, а мы на это смотрим такие, блин, ну, sweet summer children, типа, блин, какой же это рост вообще? Вообще, напомню, что индекс потребительских цен в Японии за последние 25 лет вырос примерно на пару процентов. Не на пару процентов годовых, а как бы в целом за 25 лет цены в среднем увеличились на 2%. Просто вообще капец, зашибись, разгон инфляции, разгул. Не позавидуешь японцам. Всплыли интересные детали про банкротящегося супергиганта-застройщика китайского под названием Evergrande. Значит, пишут, что чуваки за пару лет преждевременно нарисовали себе выручки по непостроенной недвижимости аж на 78 миллиардов баксов. То есть получается, что это вот по общему объему мошенничества, это просто крупнейшее бухгалтерское мошенничество за всю историю. То есть там все вот эти вот истории с Enron, WorldCom, это все детский лепет по сравнению с тем, что было в Evergrande. К аудиторам из PricewaterhouseCoopers, которые все это проверяли, сразу же возникли вопросики определенные, скажем так. И вот китайскому олигарху, которого зовут Хуй, и который владеет этим самым Evergrande, к нему на самом деле нихуя никаких вопросов нету, ну, потому что ему как бы на роду было написано, похоже, заниматься чем-то именно таким. Но при этом, что хочу сказать, что вот многие думают, когда речь идет про какие-то там финансовые махинации, бухгалтерские скандалы, что типа там всегда, значит, деньги все украли и фальшиво подделывают какие-нибудь там стейтменты из банка про то, что типа там нет на самом деле этих денег. Но вот то, что происходило в Evergrande, это гораздо больше похоже, мне кажется, на типичный бухгалтерский скандал, потому что речь идет про вопрос, когда, в какой момент нужно признавать выручку. И вот по строительным компаниям это на самом деле непростой вопрос, потому что часто бывает, что, предположим, клиенты уже заплатили за недвижку деньги, в этот ли момент надо признавать выручку? Или надо подождать того момента, когда ты квартиры достроил, вот эти вот дома, и уже их сдал? И, в общем, там есть определенные разные подходы, скажем так, к этому вопросу. И вот как раз Evergrande, они, судя по всему, очень агрессивно подходили. То есть раньше признавали выручку еще до того момента, как они что-то достраивали. И получалось, что как бы вот выручка-то уже есть. А, блин, то, что надо квартиры, дома вот эти вот самые достроить и передать, это уже как бы немножко замалчивалось. Вот, но это, что я хочу сказать, что это не такое вот прям мошенничество, когда ты прям там подделываешь какие-то банковские, в общем, не знаю, документы. Нет, это такой бухгалтерский вопрос суждения, типа, вроде как бы вся первичка, она правильная, надо просто решить, как это отражать в отчетности. И про такие вещи, ну, блин, на самом деле, там не всегда даже очевидно, какой правильный ответ. А, наверное, в случае с Evergrande все-таки, ну, как бы, типа, очевидно, что они неправильно действовали. Но, тем не менее, вот, что я хочу сказать, что бухгалтерское мошенничество, оно не всегда носит такой вот прям стопроцентно нарочито киношный характер. Иногда это реально просто какие-то нюансы, там, бухгалтерского подхода к учету какого-нибудь конкретного показателя. И ты даже, как бы, вот, когда принимаешь решение, нормально это или нет, ты до конца не понимаешь в этот момент, что вообще, нормально или нет, действительно. Там приходится головастым людям сидеть над бухгалтерскими стандартами, их изучать и какие-то там суждения применять. Вот, короче, будет интересно, что дальше и что будет с PricewaterhouseCoopers, как их там накажут, не накажут, потому что они же на самом деле не только Evergrande проверяли, они еще кучу других вообще-то компаний в Китае тоже проверяли, в том числе строительных. И вот как бы сейчас они уже такие отошли, говорят, нет, мы не хотим трогать лапками больше ваши китайские компании, а что, если во всех остальных там тоже полный трэш творится внутри финансовой отчетности, будет, наверное, не очень приятно китайскому фондовому рынку, хотя ему и так сейчас, если честно, не очень-то круто уже давно. По слухам, Apple ведет переговоры с Google о том, чтобы встроить их нейросетевого чат-бота искусственного интеллекта Gemini в свои собственные Apple телефоны, в айфоны, то есть собственная языковая модель под названием Ajax, она у Apple как-то вот все не выходит в достаточном качестве, поэтому приходится идти на поклон, значит, и чужую просить, чтобы хоть как-то в эту самую гонку искусственных интеллектов включиться. Параллельно против Apple подали в США новый иск антимонопольный и хотят прижучить за то, что они слишком злоупотребляют своей рыночной властью. То есть они, например, там не позволяют своим собственным смарт-часам Apple Watch нормально работать с телефонами других производителей, не с айфонами. Или там не пускают другие телефоны чатиться в iMessage свой с красивыми синими облачками, которые считаются типа модными, а вот зеленые облачка в чатах, через которые переписка ведется в смс-ках, они типа не модные. И мне здесь кажется забавным, что с одной стороны, типа вот у них такое разбирательство по поводу того, что они андроиды типа притесняют нечестно, а с другой стороны, они к Гуглу же идут и типа вот, ну, хотят с ними как-то сотрудничать по нейросеткам. Я бы на месте Сундара Пичаи, то есть гендира Гугла, сказал бы, ну, вы приходите ко мне, чтобы просить у меня нейросетки, но вы делаете это без достаточного уважения. В одном из прошлых выпусков дайджестов новостей я пошутил про то, что вот первый человеческий пациент, в которого встроили нейролинк Илона Маска, он типа первым делом кинется в Counter-Strike играть с помощью силы мысли. Так вот, ребята из нейролинка выложили новый видос на эту тему с этим как раз самым чуваком. Я вынужден опубликовать опровержение, то есть не в Counter-Strike он сел играть, а в Цивилизацию 6 сутками напролет теперь рубится. На самом стриме они там играют в шахматы, выглядит все прикольно. И следующий шаг, по словам Илона Маска, это, значит, технология импланта Blind Sight, которую они сейчас собираются разрабатывать, которая позволит слепым людям получить зрение за счет того, что ну, через имплант получится связать фотончики, которые падают в глаз, с разными всякими там в мозгу, не знаю даже чем, как это, какими-то структурами. Вообще, насколько это возможно, я думаю, что если люди, которые потеряли зрение уже в каком-то зрелом возрасте, наверное, да, им это может помочь, а если у кого-то там практически с рождения были проблемы со зрением, ну, тогда, наверное, у тебя просто не развились соответствующие области мозга, которые за это ответственны. Я думаю, там встраивай, не встраивай, ничего в итоге не выйдет. А вообще, кстати, название вот этой технологии Blind Sight, блин, я даже забыл, как это по-русски называется, слепое зрение, Оно мне напомнило название топовой научно-фантастической книжки Питера Уотса «Blindside», собственно, так и называется. Мы ее полтора года назад на книжном клубе обсуждали. Тоже в описании будет ссылочка, если вам интересно, сходите, посмотрите. И к другим новостям Илона Маска. В начале марта он дал интервью популярному ведущему CNN, бывшему Дону Лимону, который должен был начать вести новое эксклюзивное шоу в Твиттере прямо. То есть Илон Маск, он вот сейчас все время пытается из Твиттера сделать такую, типа, видео социальную сеть, типа, как YouTube, и, значит, разные проекты там анонсирует. Но вот после того, как они интервью, значит, провели, выяснилось, что какие-то мистер Жиган Лимон неправильные вопросы задавал Илону Маску, потому что он сразу же отменил всю эту сделку, сказал, я увольняю этого вашего Дона Лимона. Вот, и, значит, из хайлайтов этого интервью Илон Маск заявил, что сидит на кетамине исключительно в интересах акционеров Теслы, потому что, типа, без кетамина он периодически становится грустным и злым, а вот когда кетаминчику примет раз в пару недель, то тогда становится бодрым и готовым, значит, приносить, увеличивать, так сказать, акционерную стоимость Теслы во все поля. Вообще, я полностью интервью не смотрел, а только частями его в Твиттере, там, значит, куски выкладывали, глянул. И мне бросилось в глаза, что насколько по-разному люди воспринимают одну и ту же информацию. То есть вот прям одни и те же куски. Либералы — противники Маска, и консерваторы — сторонники Маска. Они прям, ну типа вот выкладывают их, и одни пишут типа «О, Лимон похоронил Маска», а другие то же самое ответят и говорят «Блин, типа Маск просто уничтожил Лимона». Ну, короче, странно, когда люди смотрят на одно и то же и видят прям какие-то абсолютно противоположные картинки. NVIDIA провели большую ежегодную конференцию GTC 2024, которая с каждым годом вот все больше внимания по понятным причинам привлекает. Они там представили много всякого разного, было много про роботов. В частности, значит, NVIDIA делают специальную платформу искусственного интеллекта под названием Groot, типа Groot через 2.0, ну понятно, к чему отсылка на самом деле. И она заточена на то, чтобы научить роботов ловко двигаться, понимать речь и вообще всякое разное взаимодействовать с окружающим миром. Соответственно, вот планируют доступ к использованию этой платформы продавать. Интересно также, что NVIDIA сильно топит за использование виртуальных симуляций окружающего мира с правдоподобной физикой для обучения роботов, потому что типа это более быстро, дешево и удобно. Мы как раз недавно в том месяце обсуждали, можно ли нейросетки использовать для симуляции окружающего мира, для построения моделей мира, в большой статье Игоря Котенкова про Сору. Ну, а вот получается, NVIDIA, они по похожему, но по другому пути пошли. То есть они такую вот виртуальную матрицу для роботов делают, но на базе более традиционных, как бы не нейросетевых, а обычных движков. Но, тем не менее, как бы идея про то же, что зачем тренировать в реальном мире, где это все долго и дорого, когда можно в матрице это все делать. И интересно, что вот эта штука, этот тренажерный зал для роботов виртуальный, он называется Isaac Sim. Исаак — это вот оригинальный библейский, это вообще-то сын Авраама, которого Бог повелел привести в жертву, принести. И в последний момент все это отменил. И в этом смысле название бренда «Симулятор Исаака» ну как-то типа, блин, странно звучит. На что намек? Что мы в случае чего должны быть готовы пожертвовать роботами, нашими типа творениями? Или что, я бы на месте роботов, если честно, задумался от таких раскладов, типа, на что это кожаные мешки намекают? Криптобиржа OKX отменила внутри самой себя торговлю криптопарами с USDT Tether в Европе. Пишут, что это последствия нового европейского крипторегулирования, которое начнет вступать в силу с середины 2024 года. Вообще интересно, насколько будет массовая тенденция, то есть вот получается сейчас Tether, ну, как бы де-факто они победили все остальные стейблкоины за счет того, что они там самые большие, самые ликвидные и так далее, с точки зрения многих криптонов и более заслуживающие доверия, с точки зрения несотрудничания со всякими разными регуляторами, скажем так. Но вот получается, что сейчас, наоборот, регуляционными способами пытаются, видимо, их как-то задавить. Хотя я по факту не понял, в чем там камень преткновения конкретно, то есть чем тезеры, они типа нарушают вот это вот новое европейское регулирование. Надеюсь, что нам позже юристы все объяснят, пока будем наблюдать внимательно за этим. Пишут, что вездесущая комиссия по ценным бумагам США, то есть SEC, начала поползновение в сторону того, чтобы признать эфир, родную монету блокчейна Ethereum, ценной бумагой. Эти ребята вообще, они решительно везде мерещатся ценные бумаги. Они, как только сами себя убедят в том, что что-то ценная бумага, они сразу же начинают штрафы высылать за нарушение ценно-бумажных разных законов и регуляций. В этом-то, собственно, цель и состоит. Интересно, что для сообщения о такой новости Ethereum Foundation пришлось прибегнуть к ритуальному уничтожению так называемой повесточной канарейки. То есть я не шучу, Warrant Canary — это такое специальное понятие, когда компании, они где-то у себя на сайте прячут маленькую птичку, изображение птички. И, значит, в чем идея этого знака, что он означает, что в настоящий момент нет никаких тайных требований от вежливых людей из госорганов по отношению к этой компании. А как только эта канарейка, она с сайта пропадает, то вот, значит, типа в этот момент к ним и пришли ребята что-то там запрашивать. Ну, потому что часто по таким запросам ты не имеешь права выйти просто и публично сказать, вот, значит, типа такие-то ребята конкретно на такую-то тему интересуются. Поэтому и приходится прибегать ко всяким хитрым специальным способам. Я прям вот воображаю, когда я про это прочитал, я про это только узнал, что типа где-то в офисе Ethereum Foundation реально живет птица типа в клетке, и в какой-то момент Виталик Бутерин просто к ней приходит и говорит, ну типа, прости, родная, но пришло твое время, к нам пришел запрос из комиссии по ценным бумагам, нам будет тебя не хватать, и эта птица с таким лицом просто сидит в клетке. Окей. У нас на Кипре тут криптоскандал. В середине марта полицейские местные арестовали известного криптоменяву по прозвищу Мурзик. То есть вот, ну, есть там всякие разные телеграм-чаты, посвященные крипте, обмену крипты. Ну и вот, соответственно, он там был известной личностью. Многие его знали, многие у него меняли крипту. Разоблачительная статья, которая про это пишет, давайте честно признаем, ну там типа в каждом втором предложении какие-то орфографические ошибки. Она в целом супер желтушно написана. Но, сорян, у нас тут на Кипре не то чтобы огромное количество заслуживающих доверия журналистских источников, поэтому рассказываю про то, что есть. Так вот, самый толстый наброс из статьи — это про то, что этот самый Мурзик, он якобы прям тесно сотрудничает с ФСБ. Опять же, там никаких доказательств нету конкретных, просто типа как факт называется, откуда они это взяли, непонятно. Но если вдруг это правда, то мне кажется, что это просто троллинг 80-го уровня. Выбрать ник Мурзик с учетом таких вот обстоятельств. Ну, если вы не знаете, то мурзилками последние там лет 10, мне кажется, называют в российском политическом поле тех, кто тайно сотрудничает с правительством российским. Соответственно, я сейчас каждый раз, когда вот смотрю на какой-нибудь эмигрантский крипто-чат, я сразу представляю, что это на самом деле журнал «Мурзилка и его друзья». Но вообще, блин, спасибо большое за еще один страх в копилочку. То есть, типа, раньше ты просто думал там, блин, с какими-то незнакомыми людьми, криптой меняться, то все. А сейчас еще, оказывается, можно ожидать, что вот если ты нашел, значит, меняву в чате, то на самом деле про то, сколько ты там поменял и чего, в секретном блокнотике у товарища майора сразу возникает заметочка. Спасибо большое за еще одну фобию. На этой неделе у нас новая рубрика, называется «Интервью недели». Я, значит, буду делиться с вами ссылками на какое-нибудь интервью, которое я послушал за прошедшую неделю, иногда новое, иногда старое, и делиться какими-то своими мыслями, почему мне оно кажется интересным. И на этой неделе у нас визит второй Сэма Альтмана к Лексу Фридману. Значит, что там было интересного? Ну, вообще, в целом, естественно, на многие вопросы Альтман, он как бы не очень охотно отвечал, потому что здесь вот этот вот скандал с бордом OpenAI, который был, ну, там типа боишься сказать лишнего. Мне показалось интересным, насколько прикольно Альтман, он выдерживает вот этот свой публичный образ, потому что когда-то Мэтт Левин в своей колонке писал, что типа в каком-то смысле скандал с FTX и Сэмом Бэнкманом Фридом и скандал с Сэмом Альтманом и OpenAI — это как бы зеркальные противоположности друг друга. Потому что, напомню, что было с Сэмом Бэнкманом Фридом, но он, типа, сам очень странный чувак. Со стороны когда-то казалось, что, типа, он такой вот, ну, необычный, но прикольный бизнесмен, честный, значит. Но у некоторых людей были какие-то сомнения по поводу красных флагов, связанных с ними. И получается, в тот момент, ну, типа, вот не дожали, не вышли, не сказали, какая-то хрень творится, возможно, тут что-то нечисто, давайте, короче, разоблачать все это дело. Ну и в итоге, чем все кончилось? Большим вот этим вот взрывом, банкротством, фродом и так далее. А с Сэмом Альтманом как будто бы, ну, типа, та же самая ситуация, что тоже чувак, ну, он выглядит немного странно, давайте признаем, при этом имеет имидж такого вот нёрда, который, тем не менее, честный и пытается делать правильные вещи. У некоторых людей, конкретно у совета директоров OpenAI, возникли сомнения, что, типа, он на самом деле достаточно там этичный и так далее. Они попытались что-то с этим сделать, но в итоге они вот эту вот битву проиграли, пиар-битву в первую очередь, наверное, потому что, ну, как бы у всех сложилось мнение, что они поторопились, они ничего внятного в итоге предъявить не смогли, почему они так себя странно повели, почему они стали выкидывать Сэма Альтмана из совета директоров, и в итоге вот он остался на коне. То есть получается, что, ну, как бы вот нет очевидно правильного решения, что, типа, вот в ситуации X нужно обязательно делать Y, потому что здесь вот наоборот получается. В FTX надо было более жестко, значит, заранее выводить его на чистую воду, а с самым Альтом нам наоборот надо было не выводить на чистую воду, хотя мы не знаем, в чем там дело, но, повторюсь, мне кажется, вот он с точки зрения публичного своего имиджа, он очень прикольно действует, очень взвешенно выбирает фразы, никого как бы там сильно не поносит, и можно, короче, поучиться у него, мне кажется, публичным коммуникациям по таким сложным вопросам. Конкретно то же самое про ссору с Маском. То есть, как вы знаете, Маск, он же сейчас подал в суд на OpenAI, типа говорит, что меня там обманули, деньги когда-то выкачали, обещали, что все будет open source, а сейчас вот, значит, занимаются всякой коммерческой хренью на поводу Microsoft. И тоже, как бы, Альтман очень круто это отрабатывает, все время говорит, что, типа, блин, Илон Маск, он вообще слоняра, типа, я его супер уважаю, очень умный, очень крутой чувак. Ну, типа, вот здесь вот себя странновато ведет, но он реально не срывается, не поносит его. А Маск, противоположный со своей вот этой вот позицией про то, что, типа, поменяйте свое название на Closed AI, и я отзову свой иск, там вот прямо очевидно, что, ну, типа, это чистое эго какое-то играет, и ты сразу же, вот, когда про это читаешь, ну, типа, ты не на стороне Маска, скорее, оказываешься, поэтому тоже, вот, ну, мне было интересно, опять же, увидеть, как Альтман выстраивает свой публичный имидж. Значит, что еще там было интересно? Пообсуждали про то вообще, как быть с теми, чьи данные используются для обучения нейросеток, то есть вот конкретно про художников. Альтман сказал, что на его, по его мнению, должен быть выбор у всех, там, например, художников, писателей и так далее. Во-первых, ты должен иметь возможность отказаться от того, чтобы твои данные использовались для обучения нейросеток. А если ты соглашаешься, то должен быть какой-то механизм монетизации. То есть как конкретно это будет выглядеть, непонятно. Но вот по аналогии, может быть, со всякими там Spotify'ами, Apple Music'ами, да, где каким-то образом трекается, ну, вот на уровне музыки, кто сколько чего слушает, и потом отчисления по копеечке капают тем, кто является автором этого всего. Как это сделать для нейросеток, непонятно точно, потому что, ну, типа, ты научил нейросетку, и она все свои знания использует при ответе на каждый вопрос. Но это как бы остается открытым вопросом. Еще интересно там было про, значит, ну, риски искусственного интеллекта. И в какой-то момент Альтман сказал такую фразу, что, типа, я не знаю точно, какая вероятность, что меня просто пристрелят в какой-то момент за то, чем я занимаюсь как бы здесь, но эта вероятность явно не нулевая. То есть, как бы он, ну, наверное, серьезно воспринимает все вот эти вот разговоры про риски искусственного интеллекта, и в том числе серьезно воспринимает тех, кто серьезно воспринимает эти разговоры, потому что, ну, условно, если там будет какой-то фанатик, который решит, что, типа, вот обязательно нужно устранить физически самого Альтмана для того, чтобы спасти человечество, ну, типа, в какой-то картине мира можно построить вот эту вселенную, где, типа, этому человеку придет в голову идея, что нужно с Альтманом что-то сделать. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что будут какие-то более адекватные решения этого всего однозначно. Вот. Ну и там еще, кстати, есть интересное рассуждение про то, что compute, то есть вычислительная мощность, это будет вот такая вот ценность будущего, типа вот как Spice в Дюне. Вот compute — это будет будущий Spice. Или там, не знаю, как текущая Невы, да? То есть все, что сейчас происходит, оно косвенно каким-то образом на топливо выходит. И вот compute — это будет такая монета универсальная будущего. И в том числе, кстати, ну, compute, он же не только как чипы существует, он еще существует с точки зрения энергии той же самой. И поэтому они там еще и поговорили про всякие там ядерный синтез, вот это все, будущие источники энергии. Сэм Альтман тоже за это все топит. Короче, Альтман один из самых в каком-то смысле влиятельных людей сейчас, вот именно за счет своей роли одного из таких пионеров и главных продвигателей искусственного интеллекта, поэтому, мне кажется, интервью с ним интересно и достойно прослушивания на прогулке. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на Патреоне и на Бусти. Их список вы видите на экране. Если вам понравился выпуск новостей, в этот раз он получился более длинный, я чуть меньше заскриптованных вещей говорил, чуть больше просто рассуждал из головы. Поделитесь этими мыслями вообще, как вам в комментах было более интересно так или более затянуто. Вот, но тем не менее, надеюсь, что вы поставите лайк и подпишитесь на YouTube-канал, если вы еще не подписались. У нас здесь каждую неделю интересно. Итак, хорошая новость недели. Было не просто, на прошлой неделе, скажу вам честно, но я справился. Новость такая. В сочинениях в рамках ЕГЭ по русскому языку разрешили ссылаться на аниме и видеоигры. И это хорошо, потому что я прям представляю, как там какая-нибудь учительница Людмила Ивановна, ей приходится просто во всем вообще разбираться. Кто такие покемоны, сколько серий в Наруто, какой-то лор Вархаммера. И просто, короче, ну, культурный уровень Людмилы Ивановны, он явно повысится с точки зрения того, насколько она в курсе актуальных тенденций. Да пребудет с вами разум, пока.